разбора послания к Галатам и Римлянам до 7 главы, вы заметили, что Павел пробовал, как бы у нас складывалось такое впечатление, что он принижает закон. Он говорит, что главное вот только вера. В 7 главе он начинает отвечать на лично, как он относится к закону, и хочет показать, насколько закон важен. В 12 тексте, по-моему, что закон духовен, заповедь свята, праведна и добра. Но вместе с тем он подчеркивает, что хотя закон и таков, но в связи с тем, что я грешник, то все-таки закон причиняет мне смерть. То есть закон не имеет ни вдохновения, ни силы. И теперь 8 глава, которая позволяет нам увидеть, как Павел понимал роль закона окончательно в спасении людей. Урок кто-то скажет, как озаглавлен? Свобода во Христе. Свобода во Христе. У меня не хватило времени разобраться, ну так, чуть-чуть о свободе, как бы вступление какое-то сделать. Но в субботе, думаю, оно будет готово. Сейчас нам что только важно заметить и разобрать. Возможно ли свобода в отрыве от Бога? Вот это надо показать всем, чтобы люди не путали сладкое слово «свобода» со вседозволенностью, безответственностью и еще какое слово такое. Ну вот, когда люди, ну вот, делаю, что хочу. Или ты мне не закон. Значит, как это доказать? Как только люди, или давайте лучше с притчи. Какая притча показывает, что люди хотели свободы? По блудном сыне. Какая разница в отношении свободы с блудными сыновьями? Один свободу говорит, уже дай сейчас. А другой говорит, я дождусь. Понятно?
Но тоже она без тебя должна быть.
Да.
Не с отцом,
не с отцом, да.
Без отца.
Да, поэтому люди понимали свободу вот так. Все люди начали понимать свободу вот так. Но если мы обращаемся к грехопадению, то как только люди вышли из подчинения Богу, они же сразу оказались в рабстве греха. И давайте для себя усекем один момент важный. Моя глубина свободы пропорциональна моему подчинению Богу. Вот чем я Богу больше подчиняюсь, тем я более свободен. Вот если мы эту идею уясним, не будет никаких вопросов. Римлянам первый текст по очереди так начинаем читать. Да, громко, чтобы я слышал.
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Богу.
Не можете сказать, как связана Это мы с 7 главы. Ой. Можете взглянуть на концовку.
Бедный я человек.
Благодарение Богу моему. Благодарение Богу моему, Иисусом Христом, Господом нашим.
Значит, Павел напрямую связывает 7 и 8 главу. И как вот это понимаем выражение? Никакого осуждения. А какое осуждение могло быть?
Он писал противоречие внутри себя.
Да, значит, осуждение, когда совесть меня осуждает. Второе, когда меня осуждают люди за явные поступки. И еще, когда меня осуждает Бог. Есть два человека. Человек из 7 главы и человек из 8 главы. Какая между ними разница?
Седьмой, он мечется умом, служит одному, плотью другому.
Благодарю. Вот кратко. И это впечатляет. Если в 7 главе борьба, то в 8 главе демонстрируется, как эта победа приходит. И все начинается, смотрите, с внутреннего состояния. Нет никакого осуждения. Слушайте. Вы только вслушайтесь в эту фразу.
Слова никакого, то вот этого из трех.
Да.
Ни Бог, ни совесть, ни Бог.
Да. Эта мысль очень важна. Дальше.
А можно пока мы отвернемся?
Конечно.
Слушали тоже один замечание по 1.8.1. Автор заметил, что вот концовки стиха нету. То есть как бы стих звучит в оригинале, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка.
Хорошо, я сразу отвечу, если есть для людей проблема. 8 глава, она показывает, что быть во Христе, что быть в Духе, это синонимы, это одно и то же. Так что если кого-то чуть-чуть перевод смущает, то, ну, хорошо. 9 текст, Петрович. Где 9 текст, чтобы уже сразу...
Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его.
И 10.
А если Христос в вас, то тело мертвое.
Достаточно. Петрович, пожалуйста, вот смотри. Дух Божий, Дух Христов. Или просто, Христос. Если Христос в вас. Поэтому, если там концовка, допустим, и не дописана, а вот автор дописал, то это не влияет
на
смысл. Так, второй текст.
Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
Иванович, третий текст.
Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву на грех, осудил грех во плоти.
Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
Может быть, кто-то мог бы анализировать этот отрывок теперь в контексте вообще оправдания. Есть потрясающая мысль. А мне она нравится, начну с 4 текста. Как красиво звучит. Когда меня надо было оправдать, Бог делал это через Христа верою. Но это делал, 4 текст, для чего? Вот какая конечная цель?
Оправдание исполнилось закона, исполнилось у нас.
Ну, сможешь выразить? Ты почти близок. То Бог оправдывал меня верою, а теперь я должен оправдать закон. Понятно? То есть конечная цель спасения заключается в том, чтоб теперь я оправдал что? Закон.
Слабый возраст, а меня любят.
Да.
А каким образом можно оправдать закон? Как это на практике?
А это на практике, смотри как. Пятый текст. Пятый текст, вторая часть. Пожалуйста, читай.
Прочитал.
Ну, вслух же ж надо.
Живущие по духу, а духовно.
Да. И еще теперь шестой текст. И шестой текст.
Помышление духовное, жизнь и мир.
И еще может быть, ну, еще один ответ. Смотри, и в седьмом тексте. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому, что значит на практике? Думаю о духовном, живу не по плоти, но по духу. И, наконец, самое сильное, что внутри меня нету вот этого внутреннего конфликта. Ну, можно, Викторович, тебя спросить? Скажи, когда человек ну, фразу одну скажу. И настоящий свободный человек – это тогда, когда никогда не врет. Вот на любые вопросы, которые ему задают, он может спокойно ответить и, ну, никакой внутренней напряженности.
Можно ли сказать так? Живущий по духу – это живущий по закону.
Да.
Аминь.
Аминь.
Закон духовен, это там написано.
Конечно, 100%.
Вопрос, а по какому закону?
Значит, тогда надо ответить на следующий вопрос. Не так надо спрашивать вопрос. Что Павел подразумевает под словом закон? И под словом закон он подразумевает иногда 10 заповедей, иногда Тору, иногда он подразумевает просто принцип. Принцип. Например, что такое закон замужества? Можешь ответить?
Закон духа жизни.
Не, сейчас. Вот можете ответить, что такое закон замужества? Это заповедь, что Бог сочетал того человека, да не разлучает.
Да, ну, когда отдельные ипостаси...
Да, но он берет эту заповедь и говорит, вот есть закон замужества, а это одна заповедь. А есть принцип, например, и этот принцип, как вот закон замужества, он применяет и к смерти, и к жизни, и к повседневных поступках человека. Можем двинуться дальше?
Двигайтесь.
Значит, слушайте, мы в третьем, четвертом тексте.
Да, мы видели конечную цель спасения.
Да, значит...
И не я являюсь в центре конечной цели спасения.
Да, ну, громко повторю.
Не человек является в фокусе спасения.
Да.
Не человек. Но через человека Бог показывает и... Славу благодати, вот оправдать закон.
Да.
Принципы его правления.
То есть, смотрите, что надо подчеркнуть, потому что многие с Павлом уже на него, что ты хочешь, говорят. И я хочу сказать, кто Павла не понимает, боюсь, что он не понимает и вообще плана спасения. Потому что вся борьба происходила не сколько вокруг человека, а вокруг закона Божия. И вокруг характера Божия. Поэтому спасение человека – это просто побочное действие, а конечное действие спасения человека – это оправдание закона. И это насколько духовно, что некоторым людям это вообще не влаживается. Да, пожалуйста.
А вот эта притча, когда... Одним Иисус говорит, войдите в Царствие. А почему? А потому что вы то-то и то-то. А когда мы типа тебя одели, накормили, обули? То есть получается, это духовные люди, которые это было сутью их жизни. А вторые говорят, мы же и то, вот я в центре. Да?
Да.
То есть а у тех, получается, нету я в центре, а просто в центре жизнь по духу, получается.
Да.
Они были мотивированы правильно. Вот эти праведники делали. Они делали потому что. А вторая группа делала для того, чтобы.
Александр, ну можно поддержать. Я люблю это чуть-чуть рассказывать так. Мы трусимся, чтобы как-нибудь проскочить туда.
Да вот.
А есть группа людей, которых Бог говорит, ну входите, вот за то. Они говорят, слушай.
А когда
это было?
Правильно, получается, в центре жизни этих людей просто жизнь по закону духовно. И все.
Аминь. Верую.
Да, не я, который исполняю закон,
да?
А сам закон, вот ты просто жизнь по закону.
Вот это ж, понимаете, почему теперь Павел и говорит, что вот когда человек духовен, то ему не надо заповедь. Не убей. Потому что он словом человека не убил. А еще хуже, ну давайте сразу прочитаем два текста с этой мыслью. Так, 5 и 6 текст.
Вопрос такой, хочу вернуться к вашей мысли, которая как бы ересью попахивает, что человек побочен в плане спасения. Как вы это можете доказать?
Смотри, как я хочу доказать. Восстание на небе...
Нет, библейски докажите.
Ну, библейски, и произошла на небе война.
Ну.
Михаил и ангелы воевали. Ну, как еще библейски?
Нет, что человек побочен, я хочу вот это вот узнать идею.
Я тебе высказываю... Мысль какая? Что восстание на небе произошло не из-за человека.
Но Христос же не на небе умер, а на земле. Это на небе вокруг закона и какие-то другие вопросы спасения, ну, конфликта. А на земле все вертится вокруг человека.
А на земле это же борьба... Так и происходит, только, может быть, мы ее и не замечаем, что эта же борьба так и происходит вокруг закона Божия.
Но все равно все вертится вокруг человека. У Иоанна 3:16 как написано? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, всякий верующий, и речь о людях идет, чтобы спасти людей.
Аминь. Аминь. Значит, Викторович, имея вот всегда дискуссию, я никогда не преследую цель навязать свою мысль. Если она кому-то не подходит, выбросьте как кость, когда рыбу едите. Хорошо. Значит, теперь смотрите, вот забыл, на чем мы остановились.
5-6, как она была продолжена.
Мы остановились, что если человек живет по духу, то заповедь ему не нужна.
Да, вот это.
И то буква ему не нужна.
Да.
Вот ему буква не нужна, потому что... Ну вот читаем дальше.
Но ведь без буквы он не сможет жить и по духу.
Хорошо. Читаем 5 и 6 текст.
Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир.
Вокруг чего, Викторович, происходит борьба?
Вокруг помышлений.
Да. Оказывается, вся борьба происходит не вокруг поступков, а она происходит вокруг нашего мышления. И мышление наше имеет значение и для нашей повседневной жизни, и имеет значение настолько, что влияет на вечность. Заметьте, Викторович, я дискуссию хочу продолжить по 7 тексту. Да.
Потому что плотские помышления – суть врага, вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут.
Вот я хочу отстоять свою мысль, которую я высказал раньше. Что война на небе произошла вокруг, не вокруг человека, а вокруг чего? Закона.
Да, ну зачем? Зачем? Есть же война на небе, а есть война на земле. Это две разные чуть-чуть войны.
Ну хорошо, Виктор Тарович, ну ты ж дели как хочешь. А я для себя вижу так, что борьба на небе происходила вокруг закона Божьего. И я вижу, что во мне тоже борьба происходит вокруг чего? Вокруг закона Божия.
Ну спасаетесь вы, а не закон.
Но я спасаюсь для того, чтобы оправдать закон.
А закон вы оправдываете тогда, когда живете по закону.
Аминь.
Это как правило дорожного движения. Вот есть люди, которые на красный едут, ну там и не тот поворот, и туда, и туда. Они как бы под законом, потому что закон имеет против них что сказать, и камера все видит. А есть люди, которые не нарушают, ну, правила дорожного движения. На зеленый едет, на красный стоит, ненужный поворот не едет. Он в законе. И к нему правила дорожного движения не имеют претензий. То есть он не осуждаем законом. Так и в христианской жизни, когда ты в заповедях, к тебе закон не имеет претензий.
Аминь.
Но когда ты подъезжаешь к перекрестку, ты все-таки смотришь, красный или зеленый. Так же и в жизни. Ты вспоминаешь заповедь. Дух тебе напоминает заповедь. А не просто мысль, сделать это или не сделать. Как там оно по совести? Не по совести, а по закону.
Нет никакого осуждения, когда человек в гармонии с совестью, с людьми и с Богом. Хорошо, Виктор Анатольевич, я рад, что мы можем...
Да, но лакмусовая бумажка в гармонии – закон, а не просто ощущение.
Хорошо.
Хорошо.
Пробуем 9, 10 и 11 вместе. Кто может сказать? До 17-го, да? Те тексты в пособиях. В пособие ты кто-то взгляните, а мы идем дальше. Я не помню, на каком тексте остановились.
Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший из Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
Достаточно. Смотрите, дорогие друзья, что тут важно. Мне кажется, вот этот отрывок надо пережить на одном интересном моменте. Особенно 11 текст, о котором мы редко когда мы пробуем лично к себе. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса. Что с Иисусом произошло? Он воскрес вопреки камню, печати, страже. Он воскрес. Так вот теперь сказано, что этот же дух, который воскресил Иисуса Христа, что должен сделать с нами?
Жить.
Да. И что потом?
Оживит.
Слышите? Оживит наши смертные что? Тела. В другом месте Павел употребляет выражение «оживших». Оживших. Это личное переживание. Вот нельзя здесь, как вот сейчас, об законе мы спорим и о другом. Слушайте, это вот личное переживание, когда вы были грешниками. Ну вот какой-то явный грех, который вас держал. Но потом вдруг вы почувствовали, что вы что? Вы свободны. Что нет нету ничего, чтобы нарушало ваш мир. И если человек вот этого не пережил еще, никакая доктрина, никакой закон этому не поможет.
Я бы хотел бы наголосить, что вот этот опыт, сказанный, это опыт спасения, который в Библии называется «имеющий сына имеет жизнь». И когда мы говорим, что вот мы все мечтаем как бы впрыгнуть туда, то это тоже, я думаю, такое мышление неправильного понимания плана спасения. Потому что жизнь вечная и опыт спасения, он здесь и сейчас.
Да.
Имеющий сына имеет жизнь сегодня, вечную,
да.
Во Христе. И сейчас, во Христе, сегодня. Да, полное, оно впереди, полный масштаб всего этого. Но во Христе мы имеем вечность сегодня и сейчас. Поэтому этот опыт, да, вот он похож с этим воскресенье. Был мертв, прожил, пропадал, не нашел.
Так.
Интересно, что здесь написано, что воскресивший Христа из мертвых оживит вас только тогда, когда Дух Святой будет жить в вас. Написано, Духом Святым, живущим в вас.
Это механизм воскресения, мы сейчас сказали.
Это пока, во-первых, в Библии нету механизмов. Значит, в Библии есть только переживания. Но мы касаемся здесь вопроса определения, вот я в духе или я еще по плоти живу. Ну, может, давайте присоединим сюда 12 текст.
Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти.
И 12.
Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Что происходит? Грех, он пока не уничтожен. И он каким-то образом живет, ну, вот в нашем теле. И как только появляется у него возможность, что от нас он получает сочувствие, понимаете, или поддержку, он сразу оживает.
От моей силы воли? Или
от нашего выбора. Не сколько от силы воли, сколько от выбора. Даем мы волю духу или даем волю плоти? Дорогие друзья, я хочу быть честным. У нас очень много по плоти в церкви. Ну, в наших отношениях я имею в виду. Очень много по плоти. И очень мало по духу.
Потому что мало об этом говорим. Мало возрастаем вот в такой жизни.
Ну, давайте это попробуем.
Я себе вот просто
говорю. Да, я понимаю. Я понимаю.
В пророчествах, в законе тут все может.
Да. Да. Все то, что на интеллектуальном уровне, нами воспринимается. То, что надо переживать в тяжелейшей борьбе, понимаете? Это же тяжелейшая борьба, чтобы самому себе вот там подавить вот то, что бурлит в тебе.
Владимир Алексеевич, ну вот позволю чуть-чуть метнуть легкое копье. Верую, что вот здесь Павел предлагает нам лучший путь. Он предлагает нам путь веры. И он говорит, что закон духа жизни освобождает меня от закона греха и смерти. И здесь нет опыта борьбы, здесь есть опыт веры.
Пожалуйста.
Меня способны слышать?
Я тебя слышу, но я знаю по практике своей, что дух никогда не сделает то, что должен я сделать.
Да.
В Откровении всем столбик есть такой побеждающий.
А чья это победа?
Ну, можешь назвать победой веры.
Это победа Иисуса, к которой я приобщаюсь.
Да, но все-таки в Откровении пишется. Понимаешь?
Конечно, да.
Да, пишется, что побеждающий.
Но вы видите, как красиво сказано, нету там меня, правда? Мое я там как-то спрятано, побеждающий. А кто побеждающий? Побеждающий, а кто? А вот догадайся. Это Христос.
И мы хорошо, тогда вопрос такой. А почему многие люди запутывают, то есть они бывают побеждены?
А потому что нам не разжевали и не вложили в нас, вот, простите за слово, механизм, как это работает. Как поместить себя вот в эту электричку, в опыт веры, в опыт спасения, который во Христе состоялся. И мы боремся и молимся об сверхчеловеке, чтобы Бог меня сделал сверхчеловека и второго Иисуса. А он говорит, дорогой, победа совершилась, ты только побудь в Иисусе. Она во Христе. Я не сделаю из тебя супермена. Нет. Вот твоя победа во Христе. Весь взор туда. Смотри на того, который, как
это?
Медный змей. Да, медный змей. Туда. Там твоя победа.
Хорошо. Ну, Петрович, тогда прочитай мне, пожалуйста, 16 текст. Ну, чтобы окончить дискуссию.
Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи.
Что это такое? А я, как это понимаю, что иногда совесть меня грызет еще несколько дней, ну, когда просто промолчал, когда не то сказал. Когда просто соврал, потому что, ну, выгодно.
Это и седьмой уровень.
Понимаешь? Да, так я вот это же я и привожу пример. А есть моменты, когда ты вот...
Когда дети Божьи.
Да, когда Дух Святой говорит, ну, ты здорово сделал. Слушай, понимаешь? Когда после твоего поступка... Ты еще, извините за это слово, балдеешь. Потому что Дух говорит, здорово.
А можно задать вопрос?
Да.
А вот пример Авраама. Он называет свою жену своей сестрой.
Да.
И что? Это
в седьмой главе.
И вот что он пережил? Он перестал быть детем Божьим?
Нет.
Вот, потому что он не перестает быть детем. А мы сразу говорим, что мы не дети Божьи. Как только я где-то вот...
Нет, мы не так говорим. Мы говорим, что мы не поступили как дети Божии.
Ну вот, но вера у нас должна остаться. Ведь Авраам пошел дальше и приобрел опыт, когда сына положил на Бог ему. Ну, после этих всех опытов дошел и до самого, скажем так, кульминационного.
Да.
Внимание, опыт. Но он же... А сын не опыта, вы не понимаете.
Но он шел этим путем, понимаете? Вот и мы должны... А у нас получается, если же я оступился, то все.
Нет,
Я имею в виду, что вот когда мы так размышляем и говорим, понимаете? Люди теряют вот эту веру. Просто в субботу тоже дискуссия тут у братья приезжали была.
Ну, я не знаю, о чем вы тут дискутировали.
Я потерял свой статус, понимаете, типа мы каемся и опять молимся о силе, вот. Но Павел нас в 8 главе приглашает нас к опыту во Христе, в новой жизни во Христе Иисусе. Это опыт веры.
Причем...
Победа придет, как следствие, а не как цель.
Хорошо, мы возвращаемся к теперь.
Но все равно без личных усилий своего ума никакого опыта веры не будет.
Это же есть в силе, конечно.
Это просто харизматия и пятидесятничество. Когда спасение, ощущение каких-то там философствований. В первом псалме же хорошо написано, что кто такой человек, который дерево, посаженное при потоках вод? Ну, первый псалом.
О законе размышляет день и ночь.
О законе размышляет день и ночь?
Да.
И это его исправляет.
А не ходит, не стоит, не сидит.
Да. Двинемся, собратья, чуть-чуть назад. Павел показывает, какой дух может мной руководить. 14 и 15 текст.
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче».
Для меня важна мысль. Как я могу чувствовать, что я в духе? Вы видели, что там мы говорили, что нет никакого что осуждения. Вот сестра Галя говорит, а если согрешим? А если согрешим? Ну, если согрешили, то вот тогда что имеем вот здесь?
Взываем Ава Отче.
Да. И говорим, Господи, папочка, но прости.
Аминь. Так вот, ну вот давайте услышим эти слова. Чтобы опять жить в страхе. В страхе. Как бы не согрешить, как бы не пасть, как бы. Это страх. То есть ты праведник, но ты мотивирован страхом.
Да.
Или наградой, как молящийся в храме бил себя в груди, Господи, у тебя приношу. А здесь папочка.
Да.
Ава, отче, а папочка. А это что? Это новая мотивация. Это не награда, это не страх. Это папа, это новые отношения.
Новые отношения, которые основаны на одном интересном слове в 15 тексте. Может, вы скажете или нет?
Приняли духа усыновления.
Усыновление. Скажите, даже по нашим законам, если вы возьмете человека и усыновите, можете вы потом как-то... Ну, уже с ним по-другому. Просто вы теперь уже должны с ним иметь дело только потому, что вы что сделали?
Усыновили.
И вот когда вот это усыновление есть, и ты веришь, что ты усыновлен, то тогда ничего не страшно. Ну, умрешь сегодня, умрешь в 80 лет. Но ты усыновлен.
Да, аминь.
16 текст еще раз.
«Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии».
Понимаете, какую роль играет теперь Святой Дух? Он лишний раз напоминает, Александровна, не знаю, о чем вы тут говорили, что ты рассказываешь, что вот мы согрешили, но теперь все. Нет, не все. Вот в этот момент Дух Святой что свидетельствует? что ты дитя Божье, ты усыновлен. И хотя ты грешник и согрешил сейчас, ты усыновлен. И вот эта идея Духа Святого, что ты усыновлен, должна меня мотивировать намного больше, чем и закон, и обязательства, и правила, и все остальное.
Можно ли прервать усыновление?
Еще раз.
Можно ли прервать усыновление?
Только у вас его добровольно.
Ну, если ты откажешься, да, только, конечно, можно. В наше время вообще можно, что хочешь.
Вот что мы дети Божии. Вот здесь мы видим сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Когда Иисус, помните, диалог с кем-то был, мы одного, мы не от блуда рождены, одного Отца имеем, Бога.
Да.
То есть, что им свидетельствовало, что они Божьи дети? Их дела? Их паспортные данные?
Да. Родословная.
Родословная.
Да.
А здесь какая-то новая. Вот, свидетельство.
Вот почему я и подчеркиваю три этих вещи. Нет никакого осуждения. Ни люди, ни совесть, ни Бог нас не осуждают. Вы понимаете? И если ты уверен, что ты действительно дитя Божье, ну тебе нечего выкручиваться там. Даже если ты согрешил, то ты не можешь соврать только потому, что ты ж кто? Дитя Божие. И даже Авраама вот приводили, язычник приходит и отчитывает его. Что ж ты верующий? А меня чуть не в грех не вел. Ну вот как? Ну и как Аврааму это слушать?
На глаза.
Ну вот все. А когда мы одну ложь покрываем другой, один поступок другим прикрывается, ну, то мы себя вообще загоняем тогда в такую плоть, с которой выйти вообще невозможно. Вот как и вот. И это неуловимое, понимаете? Закон тут не регулирует мотивы. А вот это состояние, когда ты не можешь это сделать только потому, что ты усыновлен. Вот это величайший мотив. И Дух Святой все время пытается зарубить у нас на носу, что ты все-таки что? Дитя Божие.
Ну еще нужно понимать, что усыновлен – это когда… При усыновлении тебе дают, ну, не твою, а чужую фамилию, правильно вот? Был Иванов, стал Сидоров, поэтому был тот, а стал христианин, от слова Христос. И как в Откровении написано, имя Отца на челах. Поэтому с этим именем на челе не просто фамилия меняется, но меняется мозг и поведение. Поэтому Дух не просто безосновательно свидетельствует, ты дитё Божие, ты дитё Божие. Но у Духа должно быть основание, чтобы свидетельствовать тебе, что ты дитё Божие. На первых порах это просто вера, когда вот тебя просто усыновили и привели в дом. Но дальше ты должен жить по правилам этого дома, в который тебя привели, а не по правилам детдома, где ты находился.
Аминь. Антон, дитё возрастает в меру полного возраста Христова, не то, но и дитё, чтобы возрастать.
Поэтому Дух свидетельствует,
может,
Дух,
еще один,
Дух нашему, один. Что мы дети Божии не только по ощущениям, мы верим, что дети Божии, но и по знанию. То есть ты должен не просто верить, что дитё Божие, но и знать.
Это хорошо, хорошая мысль, надо ее заметить, вот Антон подчеркивает, что когда сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, что здесь может не, ну, не только эмоциональный окрас идет, может не столько об эмоциях идет речь.
А знание это происходит от того, что знаешь потерпите, ты точно...
Слушайте, потерпите. Потерпите до следующей главы. Получите еще и страдания, и все получите.
Нет, а знание происходит от того, что ты знаешь или нет, нарушаешь ли ты какую-то из заповедей, или не нарушаешь. Если ты знаешь, что не нарушаешь, дух правильно свидетельствует, а не ложный дух. А если ты нарушаешь какую-то заповедь, а какой-то дух свидетельствует, что ты дитё Божие, то это не Божий дух.
Мы читаем 17 текст.
А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Во-первых, Дух Святой не только хочет нас убедить, что мы не потеряли веру, что мы с мы эти, скажите, дети Божии. Но Дух еще что делает с нами? Он нас ставит на один уровень со Христом. Вот Христос наследник, и мы кто? Сонаследники. Он брат, а мы его меньшие братья. И уже кто-то там переживал, что в жизни так очень легко все будет, если вроде бы с Духом. То здесь же он и говорит, Христос страдал, и он прославился. Поэтому если ты тоже дитя Божие, то что? Страдай на всю катушку, и с ним на всю катушку будешь и прославлен. Поэтому Павел абсолютно не сглаживает, что приняв Духа Святого или соблюдая закон Божий, тебе будет легко. Я так понимаю, что вот этих, о этих страданиях, о которых Павел говорит, это не гонение. Это вот переживания, которые происходят внутри тебя. И они намного сильнее, чем даже гонение извне. Пожалуйста, какие еще есть мысли или дополнения?
Ну, вкратце, подведите итог. 8 глава.
Значит, смотрите, я бы делал такое заключение для себя.
Первая половина.
Откуда, с какой главы я? Я человек, но мы же урок проходили тот. Кто этот бедный человек из 7 главы? И эту мысль хотел бы продолжать здесь. Там написано, что есть человек из 7 главы, в котором происходит борьба. 8 глава, первых 17 текстов, 3 из 8 главы. Где ты усыновлен, где ты сонаследник, где ты в будущем... Да, где для тебя не просто Бог, помните, римлянам начинается и употребляется слово Бог, Бог, Бог. А тут вдруг, что в тебя появляется? Папочка, Ава Отче. И вот это состояние уверенности Дух Святой в тебе все время и поддерживает. И хочет поддерживать. Но лишь бы ты ж поступал как сыночек.
Видите, все-таки поступал как сыночек.
Вот тут мы...
Пожалуйста, есть еще какие замечания?
Вопрос, 14 текст. Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Что такое слово водимые? Как это водимые? Где водимые? Куда ведет?
Есть несколько средств водительства. Во-первых, благость Божия ведет тебя к покаянию. Вот через обстоятельства Бог дает возможность видеть, что, да, что он тебя ведет. Второе, водительство через Слово. Вот бери Слово Божье, и это уже для тебя водительство. Кроме того, есть 10 заповедей, которые тоже как ограждение. Это тоже водительство Божие. И есть еще, кроме этого, вот водительство Святого Духа, которое отличается от тех водительств, о которых мы сейчас говорим.
Есть в 118-м псалме интересные слова. Вот «потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». То есть единственный путь и дорога, по которой Дух Божий водит, это путь заповедей, то есть путь закона. То есть вне этого пути Дух не водит, потому что Дух в другом месте сам и не ходит.
Ну, это же один из пунктов, которых я перечислял.
Интересный текст Исаии 42:20. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон».
Ну, это немножко против... Ты ж помнишь, мы дискуссии вели, что главное, ну, вокруг чего произошла борьба? Вокруг спасения человека или вокруг закона?
На небе вокруг это закона, на земле вокруг человека... А закон уже чуть-чуть рядом.
Юрис, ты говоришь, читай текст еще раз.
Где возвеличить?
Где все это произошло?
Ну сейчас на земле Бог возвеличит, закон должен уже в тебе.
Так вот, возвеличивание закона происходит на грешной земле, и это происходит во мне. И это конечная цель вообще воплощения Иисуса. Вот я на этом стою.
Поэтому нужно анализировать себя, какую заповедь я нарушаю.
Можно.
Что мешает Духу Божию назвать меня Детем Божьим.
Я думаю, что наше время иссякло. Всем огромное спасибо за эту главу. Верую, что мы, наверное, будем уже людьми из 8 главы. На следующем учительском. Божьих благословений и радости!